Всем привет! С вами подкаст «Идиндекс» и я его ведущая Елизавета Ковалева. Развитие человечества в разных сферах неразрывно связано с модой, которая, как зеркало, отражает состояние общества, экономики и технологического развития. А на модную индустрию, в свою очередь, не могут не влиять изменения на рынке и в мире, в том числе и геополитические. Поэтому в новом выпуске нашего подкаста мы решили поговорить про сегодняшний мир моды, модные инновации и то, как они влияют на другие сферы бизнеса. Обсудить это с нами пришли специалист отдела инноваций агентства ICOM Александра Очеретина и руководитель отдела инноваций ICOM Полина Кузнецова. Саша, Полина, привет.
Привет, очень приятно.
Всем привет.
Предлагаю начать с кейсов, самого, наверное, прикладного. Какие интересные технологии сегодня существуют в мире? Расскажите о кейсах, которые вам больше всего запомнились.
Да, если мы говорим про мир моды, то мы в целом полагаемся на деление всего спектра технологий на 5 уровней, и эти уровни связаны с этапом применения, то есть с тем моментом, куда мы эту технологию прилагаем. Прежде всего, это дизайн. Например, в сфере дизайна из инновационного есть генерация эскизов с помощью нейросетей, когда нейросеть нам дает какой-то классный дизайн, и мы его можем реализовать. Это история с материалами, например, кроссовки из целлюлозы или кокосовая кожа, которая является экологичным материалом и не вредит планете, но при этом очень классная в носке. Следующий этап — это уже производство, и здесь самые такие, наверное, широкие технологии могут быть, вроде цифрового двойника какого-нибудь цеха, когда мы видим, как он существует в виртуальной реальности и можем смотреть на процессы через виртуальную призму. Также мы можем говорить про дистрибуцию. И тут, например, может быть корректировка в режиме реального времени, например, на сайте, корректировка ассортимента под конкретные параметры пользователя, то есть он вводит там свои объемы, и ему показывается только то, что ему подходит. Ну и непосредственно ритейл, то есть точки продаж, и здесь тоже много всего инновационного. Наверное, самое громкое — это всякие умные витрины, когда мы смотрим на витрину, и нам показывается, например, то, что мы хотим видеть, или какие это дополнительные технологии, и 3D-примерочные, когда мы можем примерить товар на себя, не надевая его в физическом смысле. Вот, это что касается технологий и того, что есть в мире моды с точки зрения классификации. Вот, могу назвать два своих любимых кейса в этом плане. Это ритейл, история с Uniqlo, когда они сделали специальный аппарат, который отслеживает эмоциональную активность человека, то есть ты садишься, тебе там говорят, ты веселый, или ты грустный, или ты тревожный, и подбирается одежда по твоим эмоциям, то есть то, что тебе подойдет, исходя из твоего эмоционального состояния на текущий момент. Мне кажется, это очень классная интеграция возможностей технологий в твой образ, и в мире моды это прям здорово, если происходит. А вторая вещь, более такая прикладная и удобная, это технология под названием Zazo Suit. Костюм, который тебе привозят, он стоит там что-то типа 100 или 200 долларов, ты его примеряешь, он автоматически сканирует твои параметры, вводит их в приложение, и дальше в этом приложении ты видишь только тот ассортимент, который идеально на тебя сядет. Соответственно, исключены практически возможности, когда ты что-то заказываешь, и все садится неправильно. Соответственно, тут максимальное попадание в твои потребности. Это мои два любимых кейса.
Кейс вот Uniqlo с подбором одежды по настроению. Очень классно, я об этом не слышала. Очень не хватает такого, да, может быть, даже больше, чем с одеждой, с макияжем или с подбором цвета волос. Но это уже такое насущное, так сказать. А зачем это вообще все? Зачем миру моды технологии?
На самом деле здесь много задач может быть решено, но если мы говорим в терминах потребления и экономических каких-то историях, то прежде всего, чтобы выделиться среди многочисленных конкурентов за счет пиар-потенциала, когда вот такие громкие кейсы происходят, естественно, все об этом пишут, и это интересно, это привлекает внимание. И также это помогает максимально персонализировать товар для конечного потребителя. У тебя примеры, которые я до этого приводила, они как раз об этом, чтобы подходило все то, что есть в магазинах, человеку. Многие там интеграции в метавселенной, AR-маски на улицах города, это как бы все очень красиво, зрелищно, это разлетается по модным изданиям, об этом говорят. Вот. Что касается персонализации, то здесь речь, наверное, о желаниях понять потребности человека до того, как вещь вообще произведена. То есть, чтобы осознать, что хочется, какой есть спрос еще перед тем, как, собственно, это физически появляется. Вот, например, напечатанное там на 3D-принтере платье с предварительным 3D-сканированием твоей фигуры, оно практически не имеет шансов не подойти с точки зрения размера, вкуса, оно предельно персонализировано. Но если мы говорим про более высокий уровень и как бы отходим от экономических историй потребления, то тут речь еще есть про устойчивое развитие, потому что мы знаем, что мода — это такое место, где очень много выбросов и очень большой вред планете наносится из-за большого количества потребления. И как раз-таки множество инновационных материалов, они экологичны и про здоровье, и про там, какие-то более важные относительно организма параметры и организма, и природы. Вот. И здесь еще есть связь с wellness-экономикой, которая включает в себя разные носимые технологии, wearable technologies, которые помогают следить за показателями организма, например, как у тебя бьется пульс или там, что у тебя происходит с температурой тела. И эти показатели передаются уже в приложение, например, и ты видишь какие-то проблемы, которые ты можешь отследить на ранних этапах, в отличие от того, от той ситуации, когда у тебя нет этих технологий. Соответственно, здесь про пользу для организма и про пользу для природы в целом. Вот, пожалуй, что я вижу как такие важные вклады инноваций в фэшне, в мир в целом.
Про, скажем так, законодательство моды, про ее истоки. Модная индустрия никогда не была суперконсервативным направлением человеческой деятельности и местом, в котором зарождаются тренды, в основном всегда были страны Западной Европы или США или Япония. Сегодня как бы с этим стало сложнее, да, в текущих реалиях, и не всегда, наверное, понятно, куда теперь смотреть. Вот как в этих реалиях российская мода развивается и на что теперь ориентируются бренды?
Ну, смотрите, здесь важно понимать, про какие бренды мы говорим, потому что если мы говорим все-таки про масс-маркет, то, конечно, доминирующим мотивом там выступает западная культура, в общем-то, в лице Западной Европы, и, возможно, долгое время она так и будет таким, она и будет ориентироваться на эти страны. Но все равно все больше поддается влиянию Азии, страны азиатского региона усиливают свое влияние, мы видим, что уже, да, в каких-то коллекциях проявляются эти мотивы. Но если мы все-таки говорим про какие-то локальные нишевые бренды, то можно отметить, что сейчас происходит очень сильное обращение к индийской культуре. На самом деле довольно долго, да, мы не смотрели на Индию не на как место, да, куда прям можно путешествовать. Здесь мы не берем Гоа, да, а вот прям отдельный регион. Ну, причем сейчас же Индия еще и лидирует по численности. Это самая крупная населенная страна. Мы видим, что некоторые бренды все больше в своих принтах используют индийские мотивы. Это может быть там отдельные какие-то, отдельная там футболка, свитшот и так далее. Это могут быть целые коллекции. Вот, например, там бренд такого, наверное, upper middle класса и выше Оксаны Лаврентьевой. Он как раз вообще уже которую свою коллекцию выпускает с ориентиром на индийские мотивы вообще на Индию, и кажется, что это влияние будет только усиливаться, и важно это учитывать. Но что еще интересно, да, почему здесь стоит обратить внимание на Индию с точки зрения фэшна, потому что в Индии на самом деле очень развита стартап-экосистема, там очень много технологий, которые производятся, они также постепенно потом распространяются по другим странам, и если мы посмотрим на более широкий срез, то довольно большую часть сейчас топ-менеджеров по там, самым крупным компаниям мира занимают именно российские там, предприниматели, бизнесмены и так далее. Поэтому эта страна будет, безусловно, усиливаться на мировой арене и в том числе будет сильно влиять какой-то культурный элемент на фэшн.
Я еще добавлю, что действительно Индия — это такой большой хаб, на который можно ориентироваться, плюс есть история, связанная с шопингом в соцсетях, social commerce, и она тоже к нам идет из Азии, там прям очень много трендов, на которые можно посмотреть, там уже и люксовые бренды появляются, там Louis Vuitton какой-нибудь проводит Fashion Week с BTS в азиатском приложении лайвстриминга. Есть еще Африка, она тоже иногда выстреливает, например, в Нигерии недели моды проходят каждый месяц в разных городах государства. Причем интересно, что эти мероприятия, они в повестке устойчивого развития, то есть там вот эта вот зеленая тема тоже продвигается. Плюс локальные бренды, например, кенийский бренд Сивария, они продвигают очень инновационный с точки зрения мышления подход. И здесь мы говорим про такой fluid fashion — это мода, основанная на гендерной инклюзии. И они создают коллекции и работают с тканями, которые, например, изначально считаются только женскими, типа шелка. Но они делают коллекции, которые и для мужчин, и для женщин одинаково релевантны. И вот такой прогрессивный подход, он может быть найден не только там, в Западной Европе. Но и Западная Европа тоже продолжает рожать крутые кейсы. Например, Louis Vuitton и Кусама в парижском бутике. Там тоже очень много инноваций. Вот эта огромная AR-маска, наружка. И при этом даже здесь мы можем говорить о смешении, потому что Кусама — это японская художница, соответственно, вот это вот переплетение разных культур — это точно тренд, который стоит иметь в виду.
А как, скажем так, обособленное положение нашей страны сегодня повлияло на поставку технологических решений и их внедрение?
Это очень, на самом деле, важный вопрос, потому что если мы посмотрим на карту фэшн-стартапов, технологий до 2022 года, либо 2020, то мы увидим, что по разным направлениям было довольно мало каких-то вот прям таких уже утвердившихся разработок. То есть там одно-два приложения на, например, там виртуальную примерку одежды, которая, ну, правда, качественная, да. Там несколько разработок в области там обработки тканей. То есть это, на самом деле, карта, она была очень незаполнена, и сейчас она еще менее стала заполненной. Например, приложение как раз виртуальной примерки одежды Zero Ten, оно там ушло из России, и мы сейчас не видим именно качественного аналога, который можно было бы использовать. Это многие крупные фэшн-ритейлеры, в том числе наши клиенты, задаются такой как бы вопросом, да, как можно это заменить и куда можно так имплементировать свои коллекции, и пока на самом деле ответов нет. Конечно, есть там направление движения в сторону импортозамещения, есть какие-то неплохие аналоги, но мы понимаем, что пока это все равно не на таком высоком уровне, как могло бы быть. Если мы говорим про производство, там, например, технологию обработок, установки, там, оборудование, волокна и так далее, то сейчас вообще на самом деле тот же фокус на импортозамещение. Мы ищем страны, где бы могли бы взять эти технологии и их привести и как-то внедрить, но пока на самом деле таких довольно больших успехов в этом нет, создается все еще больше временной лаг, и на самом деле пока все сложно. Но есть еще одна проблема, которая это все утяжеляет. На самом деле многие фэшн-стартапы, они стали ориентироваться на китайский рынок и, в общем-то, стали активно там получать патенты на свои разработки и перелоцировать, и адаптировать продукты под азиатский рынок, потому что там и другой другое производство и объемы, и потребители, мы понимаем, что Китай является там ведущей такой фэшн-страной по, в общем-то, и по количеству фабрик, и по количеству выпускаемой одежды и так далее, и это еще на самом деле усложняет, когда не то чтобы наши фэшн-стартапы и технологии не хотят развиваться в России, просто на самом деле азиатские рынки и Китай преимущественно здесь выглядят гораздо более привлекательным.
Какие технологии фэшн-индустрии российский бизнес сегодня наиболее охотно готов вкладываться?
Тут прежде всего стоит сказать про электронную коммерцию, и эта история отчасти связана с нехваткой привычного рекламного инвентаря, и поэтому на своих ресурсах и на маркетплейсах большое внимание бизнес уделяет поиску именно таких изящных shoppable решений, которые позволят максимально бесшовно совершить покупку. Также почти 50% всех брендов используют машинное обучение и различные алгоритмические подходы для того, чтобы спрогнозировать действия пользователя в интернете и показать ему максимально релевантный контент, то есть чтобы понять, что будет попадать в интересы. Но мы чуть попозже поговорим об этом подробнее, думаю. И трендом также становится смешение физического и цифрового. Здесь много примеров можно привести. Вот у Зарины есть виртуальный амбассадор, ее зовут Любовь. И, честно говоря, я все время путаю ее с Love Republic, потому что Love, Любовь, я все время думаю, что это не Зариновская амбассадор. Вот. Но это забавно, они, по-моему, 14 февраля ее выпустили.
Я подумала про Любовь Аксенову, она же сейчас вроде как их амбассадор как раз. Но это, видимо, случилось раньше, это не связано, наверное.
На самом деле, не уверена, что не связано. Может быть, связано тут. Не знаю, потому что достаточно много.
По-моему, как раз и делали виртуального аватара по образу Любови Аксеновой. Да, и она как раз там перевоплощалась, в общем-то, из живого своего образа в такой виртуальный. Мне кажется, тут был такой тройной мэтч.
Ну вот, да, получается, что за этим стоит все равно история физического человека. И есть, например, BeFree, у которых вообще много всяких виртуальных активаций, например, AR-коллекции, и они делают принты, и если ты наводишь на них камеру, то принт оживает в дополненной реальности. И интересно, что такого рода вещи создаются как бы как унисекс, то есть они не делятся на мужские и женские, и тут как раз-таки тоже отсылка к гендерно-инклюзивному подходу. Есть еще у них NFT, у них было 1000 NFT, они назывались бифрики, каждый из которых отражал там ключевые ценности бренда, свободу быть собой, интерес к новому, ну, в общем, все, что они транслируют. Вот, ну и более такие премиальные бренды, типа Ahmadulina Dreams, они тоже создают фиджитал коллекции, и там очень тоже интересный микс из серии «Вдохновленные природой России», но при этом вот такие цифровые, и очень всегда интересно наблюдать за этим коктейлем, смотреть, что откуда взято, и в каком соотношении физическое и цифровое реализуется вот в каких-то конкретных коллекциях или активациях.
Давайте поговорим про потребителя российского. Насколько ему интересно и нужно то, что мы с вами успели обсудить? Онлайн-примерочные, сервисы подбора луков по настроению и так далее. Насколько он сегодня нуждается в таких технологиях?
Мне кажется, в этом ключе важно понимать, какую именно задачу решают онлайн-примерочные, там, виртуальные одежды и так далее. Вот если мы говорим про онлайн-примерочные, то здесь кажется, что ключевой задачей может выступать подбор размера, фасона одежды, которые тебе подходят на самом деле, да, в которых тебе комфортно, и ты можешь их заказывать там, да, минуя вот эти вот огромное количество одежды, которую ты получаешь в пункте выдачи, потом половину сдаешь, и вот это вот все. И в таком ключе, на самом деле, кажется очень перспективным направление под названием fit finding. Это когда мы помогаем решить человеку, нашему потребителю, проблемы с подбором нужного размера, фасона и так далее. Ну, мне кажется, это может быть выглядеть следующим образом, что в marketplace, в любой онлайн-магазин может быть встроен модуль, когда человек может загрузить какие-то свои фотографии в определенном ракурсе, и также бренд на своей стороне делает, сканирует свои SKU, это, в общем-то, мэчится, да, и человеку подбирается оптимальная одежда. Он даже минует вот эту вот стадию, когда ты галочками выбираешь S, M, L и так далее, еще это у всех разное, естественно, у всех брендов и тому подобное. Ну, и на самом деле для человека тут что важно? Ну, в первую очередь это такое, мне кажется, эмоционально более ровное состояние, потому что, во-первых, все мы понимаем, что в какой-то момент, когда мы, например, немного потолстели, нам не хочется признавать, что мы теперь не того размера, которого были раньше, и все равно продолжаем заказывать тот самый, да, в общем-то, идеальный для нас размер. Конечно, когда мы приходим мерить, мы понимаем, что мы не влезаем, мы расстраиваемся второй раз. Вот. А для брендов это, безусловно, огромные издержки на логистику, на перевоз тех товаров, огромный процент потом вещей, которые уже ты не можешь продавать, да, потому что много раз померили, что там произошло, то есть брак, и, в общем-то, с этим нужно что-то делать. И бренды, да, или там, например, маркетплейсы, создавая такой стартап, могут, конечно же, растить и LTV потребителя, и, в общем-то, улучшать его взаимодействие с брендом. Но я вот сейчас, кстати, подумала, мне кажется, классная идея, что это может делать вообще только на стороне бренда, потому что если бренд будет сканировать свои SKU, собирать все эти данные в базу, сколько там сантиметров, какая одежда, человек ее будет покупать, выбирать, он будет собирать данные уже по человеку, мэчить это все, и в какой-то момент система будет ему уже предлагать только для него оптимальные варианты. Вот. Мне кажется, что, в принципе, этим стартапам эта идея могут уже создавать и, в общем-то, зарабатывать на этом очень много денег. Но, безусловно, здесь очень важно подходить интеллектуально, потому что в одном личном кабинете может одеваться вся семья. Это тоже нужно не забывать.
Сегодня промежуток времени между тем, когда потребитель только увидел товар, да, между вот этим каким-то импульсом, там, хочу купить это, и действительно совершил покупку, вот этот временной промежуток увеличивается в связи с большим количеством вариантов, и у людей много времени и возможности выбирать и сравнивать по ценам, качествам, разным параметрам. Какие технологии сегодня компании внедряют для того, чтобы сократить этот временной промежуток?
Мне кажется, здесь брендам как раз и нужно фокусировать свои усилия на стадии вдохновения, чтобы суметь вдохновить нашего потребителя с такой силой, чтобы максимально сократить время до покупки.
Да, и здесь есть такой медийный тренд на shoppable формат, о котором мы до этого уже говорили, когда ты только увидел товар именно в контенте и тут же его купил. И важная задача для брендов — продемонстрировать вещь там, где она будет максимально вдохновлять. И еще есть история, связанная с присвоением, и здесь как раз технологии очень важны, потому что это всякие AR-маски, например, которые позволяют примерить на себя вещь, пока ты дома и в каком-то привычном сеттинге, в привычной обстановке понять, насколько она тебе подходит. И плюс здесь можно приложить к этой вещи виртуальные свои физические вещи и понять, с чем она сочетается, как ты в ней выглядишь, и уже быстрее принять это решение. И тут чаще всего мы наталкиваемся на бренд Zero Ten. У них очень всегда крутые активации, AR-зеркала, AR-вещи и в целом такая крутая контентная поддержка от звезд, которые всегда транслируют классность и преимущества Zero Ten.
Сегодня увеличивается цена на продвижение онлайн. И в связи с этим вопрос. Как брендам продолжать расти и диверсифицировать свой набор каналов с помощью каких продуктов и форматов компании могут это делать?
Угу. На самом деле очень острый вопрос, и здесь большое внимание мы уделяем маркетплейсам, потому что они перестают быть исключительно площадкой электронной торговли и начинают добавлять себе различных медийных возможностей и отстраивать уже большие контентные хабы. Вот. Это теперь не просто такой онлайн-рынок, а больше какой-то музей, который удовлетворяет эмоциональные потребности пользователей и вдохновляет, обучает, обогащает. Все время хочется там всего да побольше себе заказать. И, в принципе, наравне с всякими непрерывными лентами в социальных сетях, с короткими видео, которые люди привыкли листать до того, как все было заблокировано, появляется та лента, которую люди листают на маркетплейсах. И разработчики, которые управляют тем, как выглядит маркетплейс для пользователя, продолжают подбрасывать всякие там новые возможности и функции. И, в принципе, если есть какой-то user-generated контент, где видно, как конкретная вещь используется человеком, а не моделью, то растет число покупок. Например, там у Алиэкспресса вообще были какие-то нереальные цифры, типа 160% или что-то такое. Вот. Озон-моменты, которые уже не особо в топе, но были когда-то, они тоже работают, как такая shoppable версия TikTok, когда ты лайкаешь видео наравне с социальными сетями, их комментируешь, и при этом можешь купить товар прямо под видео из карточки. И можешь подписаться на бренд, чтобы постоянно следить за каким-то его контентом и вдохновляться. Вот.
Прости, пожалуйста, это не лайв-видео, где они кого-то приглашали, что-то показывали, а другое, да?
Есть и лайв-видео, да, они тоже популярны, я тоже вот чуть попозже о них скажу, но я конкретно говорила про короткие, да, когда ты как в ТикТоке сидишь, увидел какой-то там 3 секунды, это идеальный, не знаю, маски для лица или там шнурков для кроссовок, и тут же заказал себе, потому что в видеоформате очень легко вдохновиться. Но есть и длинные стримы, как раз-таки в коротких видео можно на них приглашать и говорить, там вот придет звезда, срочно приходите, смотрите этот стрим, эфир, по сути, да, он длится дольше, зато позволяет очень многое рассказать, то есть в рамках этого эфира можно показать, как пользоваться вещью, например, какой-то спортивный товар может быть, будет понятнее, как его применить в жизни. Можно дать какие-то советы по стилю, с чем его сочетать, как стилизовать, и это тоже будет круто, то есть в таких длинных форматах можно больше подсветить и бренда, и какие-то, например, капсулы составлять. В Яндекс.Маркете тоже появляются эти штуки, у них были, вернее, есть формат Stories, это шоты называется. И интересно еще делает LaModa, потому что у них вообще целый журнал, такой контентный тоже хаб, где есть и всякие идеи, и образы, и блогеры туда приходят тоже проводить лайв-стримы. Соответственно, там еще очень классно доносится ценность коллаборации с какими-то звездами, то есть, например, если есть коллаборация с конкретным блогером, он может прийти в стрим, рассказать про эту коллаборацию, донести смыслы, которые он туда вложил, и уже тогда вероятность того, что человек вдохновится и захочет приобрести товар, она выше. Есть еще недавно появившиеся медиа, это, например, лайфстайл, такой журнал от сервиса оплаты долями, когда ты можешь купить сейчас, оплатить потом. И, соответственно, вот они там рассказывают про красивые вещички, про деньги, про то, как все это грамотно покупать и сочетать. Есть шоу от Яндекс.Маркета. В «Черную пятницу» они запускали такое развлекательное с комиком Чеботковым, когда он там смешил всякими покупками. Соответственно, это тоже такой развлекательный формат, который уходит исключительно на маркетплейсы. И контент становится таким центральным элементом, потому что у потребителей отсутствуют привычные источники вдохновения, и они ищут вот эти бесконечные расслабляющие ленты, которые закрывают потребности. При этом те кнопочки, которые там есть и которые позволяют быстро покупать, они делают весь этот опыт бесшовным, и это увеличивает число заказов. Вот, соответственно, кажется важным смотреть, что конкуренты делают, как они пользуются этими новыми инструментами, и самим тестировать. Это все-таки такая тоже инновация в сфере медиа.
Да, разнообразный целый отдельный мир. В меню сегодняшнего дня высокая инфляция, снижение потребительской активности и рост геополитической напряженности. Как при этом брендам выбирать направление для инвестиций в технологические разработки?
На самом деле, первым шагом нужно понять, какие оптимизационные решения необходимо провести в первую очередь, чтобы остаться на плаву, потому что это может быть как улучшение потребительского опыта, так и изменение там, стратегии дистрибьюции или процесса производства. И здесь все нам хорошо знакомые инструменты могут помочь. Это и глубокий анализ потребителя, это и изучение конъюнктуры рынка. И очень важно, кстати, обращать внимание на смежные индустрии, потому что обычно в то, что сейчас может быть происходить в неочевидных для нас индустриях, оно определит и наше будущее в скором времени. Вторым шагом важно понимать, какие решения будут работать в краткосрочной перспективе, а какие в долгосрочной, потому что мы прекрасно понимаем, что хочется решить проблему здесь и сейчас, и поэтому такие short-term решения выглядят наиболее привлекательными, потому что мы увидим эффект сразу. Но здесь важно сформировать такой оптимальный микс, как мы рекомендуем нашим клиентам, что, конечно, краткосрочный эффект нам нравится, но долгосрочный эффект будет нам нравиться в будущем, и поэтому важно выделить несколько решений, которые будут решать проблему здесь, сейчас, да, и которые проблемы будут решать завтра, либо вообще через какой-то долгий промежуток времени. И третий шаг — это очень важно отслеживать технологические разработки, как я сказала, в своей сфере, так и в смежных, например, в бьюти, тоже смотреть, как там перестраивается производство, как там сейчас общаются с потребителем, как там происходит какая-то долгосрочная коммуникация, как ребята строят бренды, и в рамках этого либо отслеживать какие-то конкретные практики, кейсы, либо регулярно делать скаутинг стартапов. На самом деле очень важно общаться с не только с людьми, да, которые как бы работают в индустрии там уже давно, в общем-то, являются ее основателями и так далее. Очень важно общаться как раз с молодыми ребятами, которые видят какие-то возможности, создают под это решение. И, в общем-то, на самом деле они как раз и могут определять, и, скорее всего, будут определять развитие этой индустрии в будущем. Вот.
Сейчас будет немного цифр. Согласно исследованию Global Fashion Industry Statistics, количество единиц одежды, приобретенных в каждой стране в 2017 году, составило в Китае 40 миллиардов единиц, в Америке 17 миллиардов, Индии 6, Японии 3,3, Бразилии 2,3, Германии 2,2 и в России 2 миллиарда. В связи с этим вопрос, насколько актуально для бизнеса вкладываться в развитие технологий в сфере моды, исходя из относительно низкого потребления?
Можно я побуду немного душной и скажу, что в данном случае лучше не сравнивать тотал, а лучше сравнивать количество единиц на человека или даже определенную там соцдем или социоэкономическую группу. Но также важно сравнивать не только количество единиц одежды, но и понимать важный для нас культурологический контекст, в котором живет Россия. Во-первых, она несет в себе все еще пока наследие советской культуры потребления. Во-первых, у нас принято донашивать одежду я думаю, многим это знакомо, либо носить ее даже, если она на вырост, беречь, чтобы вещь могла прослужить еще дольше и дольше. И это как бы не попадает в статистику, да, мы понимаем, что довольно большая группа людей до сих пор этому следует, но все равно подрастает новое поколение, которое уже живут немного в другой парадигме, и они постепенно будут увеличивать вот это вот количество вещей, которые необходимо, которые будут покупать. Но важно понимать, что и так называемый тренд на осознанное потребление, он здесь может, конечно же, снижать вот этот вот весь потенциал. Вместе с тем у нас очень развита так называемая культура рукоделия, когда мы можем что-то связать, что-то сшить, тоже перешить, это тоже снижает вот этот вот потенциальный объем, который мог бы быть. Но мы понимаем, что, как я сказала, влияние этой культуры все ниже и ниже, чем младше человек и чем ближе он живет к Москве, и тем больше он покупает там одежды, да, тем более качество он покупает. Ну и вообще сейчас довольно быстро идет процесс урбанизации, и кажется, что эта цифра может расти, поэтому, конечно же, важно инвестировать в различные технологии, но здесь я бы не сказала, что я венчурный инвестор, да, который может вам сказать, в каком размере, да, и куда именно, но, безусловно, важно что-то тестировать, важно что-то обращать внимание на то, что, возможно, решит какую-то вашу даже точечную задачу и вот так присматриваться к этому рынку. Но здесь, наверное, все, Саш.
Да, и в целом всегда, когда мы говорим про инновации, раз уж мы так много сегодня о них говорим, важно помнить, что это всегда по большому счету про игру в долгую, потому что если мы говорим в терминах рынка, то ни одно конкурентное преимущество не длится всегда и не сохраняется всегда. Поэтому мы можем не знать, что сейчас делают наши конкуренты, что они разрабатывают, но как только они это представят всему миру, мы поймем, что мы остались на обочине. С учетом того, как быстро сейчас развивается все, особенно индустрия фэшн, кажется, что этот риск есть. Поэтому для того, чтобы сохранить уверенность в своем продукте и в образе своего бренда, важно присматриваться к этим инновациям и слушать наши советы.
Я сейчас подумала, вот интересно было бы сравнить в этом контексте группу, например, 20-30 лет. И мне кажется, что реально количество единиц одежды в России может быть даже выше, потому что у нас довольно сильная смена температур, потому что у нас надо закупаться и на зиму, и на лето отдельно, еще и на весну, и на осень. Поэтому мне кажется, что вот здесь как бы было бы интересно это поизучать в разных разрезах. Вот. Но, безусловно, присоединяюсь к Саше, что инновации — это игра долго, это всегда инвестиции. Мы не знаем, они выиграют или нет. Вот. Но, как говорится, как я обычно говорю, что успех — это талант, умноженный на риск. Вот. Поэтому обязательно нужно не бояться рисковать и инвестировать.
Потребление про смену сезонов. Живя в Москве, просто каждый холодный сезон не можешь не задумываться о том, что тебе нужно еще больше верхней одежды, тебе нужно больше верхней одежды, чтобы чувствовать себя психологически нормально и создавать хотя бы иллюзию смены чего-то на тебе, вот, и таким образом как раз подпитать модную индустрию.
А еще обувь. Обувь тоже очень быстро портится из-за солей, из-за того, что ее разъедает, там тоже каждый сезон нужно что-нибудь новенькое. Такое не везде есть как потребность.
Ну, кстати, да. Спасибо за крутой диалог, спасибо, что пришли к нам. Обязательно прочекаю все кейсы, которые мы обсуждали. С вами был подкаст «Идиндекс», Александра Очеретина, Полина Кузнецова и я, Елизавета Ковалева. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на «Идиндекс» во всех социальных сетях, слушайте наши подкасты и до новых встреч!